Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя, это православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, наша сегодняшняя беседа не в прямом эфире, но тем не менее консультации по вопросам, которые вам задают, мы сегодня попытаемся провести такую консультацию. Но это, скорее всего, вопросы с сайта уже, так сказать, вот они поступили, да?
Да, давайте свежие. Попробуем.
Ну и параллельно мы будем говорить о православной психотерапии, да?
Ну да, как обычно
всегда,
мы это делаем.
В наших
да.
традициях, да? Ну что ж, начнем с вопроса.
Угу.
Моей бабушке 86 лет. Она инвалид с 50 лет. Плохо передвигается. Все это время дома. Говорит, что в комнате кто-то сидит, зажигает свет, чтобы не обворовали. У нас частный дом. Было, что воровали пшеницу или овощи из огорода. Но проблема сейчас стала психического характера. Подскажите, что надо делать? Церковь она не посещает, причащаться не хочет, хотя верующий человек.
Угу. Вот очень распространенная проблема в наше время. Сошедшие с ума старики наши. Человек, доживая вот до 80 лет, иногда и раньше это происходит, может сойти с ума в силу тех возрастных изменений, которые возникают у него в коре головного мозга. Из-за атеросклероза сосудов головного мозга и так далее. И мы знаем, что когда страдает тело, может страдать и душа.
А часто бывают вот такие вот явления?
Увы, часто.
Уже вот где-то с 80 или после 80 лет.
Увы, очень часто. И если человек прожил всю свою жизнь безбожие, то это весьма вероятный вариант развития событий. И мы это видим как раз я вот по своим пациентам, а мне довольно часто приходится проводить такие консультации. Вот буквально вчера я консультировал на эту же тему. Дочь одной женщины пожилой жалуется на то, что та перестает и узнавать своих детей, а если узнает, то обвиняет их во всех тяжких грехах и в покушении на свою жизнь, вызывает полицию, вызывает скорую помощь, пожарников и кричит криком, что мои дети хотят меня отравить, убить и так далее, украли у меня все деньги. И вот эта бредовая установка, как будто бы человек терпит ущерб от своих собственных детей или от близких людей, это общее место, вы знаете, это почти всегда именно такого рода сумасшествие развивается у наших стариков.
Сносное вот этого, да?
Да. И это удел всегда людей самонадеянных.
Mm-hmm.
Вот такая крайняя степень утраты здравого сознания – это результат вот человеческой гордости.
Который надеется на себя, на
да.
гордится.
Вот если человек всю жизнь прожил в этом состоянии, то Господь попускает ему вот такие немощи пережить, от которых страдает не столько он, сколько близкие.
Он-то что, он не понимает этого?
Да, он себя больным не считает. Угу. Бабушка это она считает, что
и не осознает этого.
Да, что она здорова, и никакие врачи не нужны.
То есть не страдает.
Да, а страдают близкие. А зачем это все? И вот спрашиваешь, что делать?
Угу.
Ну, ответ может быть таким. Терпеть. Пока эта бабушка, родственница жива,
терпеть.
Да, терпеливо переносить все вот эти ее странности поведения, иногда даже и агрессивность ее, и воспринимать ее как человека больного. Нужно научиться вот таких стариков жалеть и за ними ухаживать. Вот, к слову сказать, вчерашняя моя пациентка, у которой мать вот так же сошла с ума в старости, она мне сказала, что врачи-то ей порекомендовали начать давать этой бабушке такие лекарства, от которых она превратится просто в овощ, но при этом никого не будет беспокоить. Она будет лежать тихо, нужно просто будет за ней как за лежачей ухаживать, но там уже никаких проблем, связанных с ее безумием, ни у кого не будет.
Это врачи.
Это врачи порекомендовали, да.
Угу.
Вот этого как раз делать не надо. Бог не случайно посылает детям вот такие испытания.
Вячеслав Владимирович, а вот тут пишется дальше, церковь она не посещает, причащаться не хочет, хотя верующий человек. Надо ли этого человека вести в церковь? Вот такой вот
да,
вопрос.
Зачем вести, если она не хочет? Она не верующий человек.
Mm-hmm.
Хоть и верующий человек. В кого она
ну,
верит?
Ну, была когда-то,
но в кого она верит? Если она в церковь не ходит, причащаться не хочет, насильно делать этого с человеком ни в коем случае
не надо.
Нельзя. Нет,
не
конечно.
Надо.
Вот. А, ну, разговаривать, может быть, и стоит на эту тему, но надо всегда быть готовым получить отпор. И можно посоветовать родственникам таких больных никогда не вступать в споры с этими стариками, никогда не пытаться их разубедить.
Бесполезно.
Это абсолютно бесполезное занятие. Даже наоборот. Если вы будете им противоречить, то вы только усилите и расширите масштабы бреда, в котором он пребывает. И любой человек, даже если это будет врач, начнет сумасшедшего человека разубеждать, то тот включит его в структуру бреда и будет считать его одним из своих врагов, в который вступил в сговор с его родственниками для того, чтобы сжить его со свету. Вот, поэтому здесь нужно находить такой такт, самим быть очень сдержанными, терпеливыми, терпимыми. И находить такие слова, которые не вызовут агрессии, раздражения. И иногда даже, может быть, и соглашаться с чем-то из того, что он говорит.
Ну, соглашаться так для видимости.
Да, конечно, чтобы просто не раздувать пламя бредообразования. И сколько бы Бог ни послал времени, терпеть нужно будет, настраиваться, терпеть до конца.
И мы уже заговорили с вами, для чего это, так сказать, дается. Да?
Вот все для того же.
Для нас, для окружающих.
Бог всем хочет спастись.
Помочь.
Да, вот Он нам дает таких родителей, которые нам нужны. И родителям дает таких детей, которые им нужны. И мы вот так друг другом спасаемся. И если бы не наши собственные недостатки в духовной жизни, наша такая беззаботность в плане спасения души была в течение всей жизни, и наше нерадение о наших близких, когда мы их забывали и годами, а то и десятилетиями не общались с ними, вот это тоже должно, ну, иметь какую-то компенсацию. Это же обычный закон природы, это Богом установленный порядок вещей. Если мы не хотим страдать за это там, нам нужно немножечко
пострадать
здесь, да. И недалеко ходить не надо, вот наши родственники, они тут дома.
Наши близкие.
Под рукой, да. И Господь нас ими же и смирит.
Продолжим?
Давайте попробуем.
На данный момент у меня есть невеста моего возраста, пишет, очевидно, молодой человек. Встречаемся уже 8 лет. Полтора года назад я познакомился с девушкой младше меня на 16 лет. Недавно отношения прекратили. Сейчас у меня любовная зависимость к последней. Прошу помочь избавиться от зависимости. Последняя это к кому?
Ну, которая младше, вероятно.
Ну, видимо, да.
На 16 лет. Ну, что ты посоветуешь? Хорошо, что человек, автор письма, сам называет правильно вещи своими именами.
Любовная зависимость.
Да, что это не любовь.
Любовная,
да,
зависимость.
Когда сердцу не прикажешь.
Страсть.
Да,
да?
Конечно.
Можно назвать.
Это самая настоящая болезнь.
Болезнь.
Или по-другому страсть. И ее надо лечить. Но страсти лечатся не в поликлинике и даже не в психиатрической больнице. Страсти лечатся в церкви. Блудная страсть и все остальные страсти, которые на нее замкнуты, здесь ведь много страстей. И гордость, и самолюбие, и тщеславие, и все-все-все. Они врачуются только в церкви.
А нет, тут никто, и которая моложе на 16 лет. Это была, а в данный момент у него невеста моего возраста, он пишет.
Невеста-то моего возраста. А встречался-то он с той, которая младше.
Ну, понятно. В общем, очень сложно. Сложно понять сразу.
Там, где невеста, там не может быть любовной зависимости. Там просто семья создается. А то, что где-то параллельно существует, это болезненная привязанность к человеку. Да, и мы видим, что никакие походы к психологам, психотерапевтам не приводят к положительным результатам. Все остается на месте. И если даже немножко затихнет, стоит где-то вспомнить, увидеться или, не дай бог, смс-ку получить, как сейчас это модно, напомнить о себе.
Да.
У человека все вспыхивает вновь с еще большей силой, и он опять начинает страдать. Надо залечивать эти душевные раны, конечно, покаянием и исповедью. Вот, и причастием. Конечно, может быть, кто-то подумает, что мне, как православному психотерапевту, очень просто ставить диагнозы и раздавать советы. Но поверьте, но в человеке на самом деле есть что-то универсальное. И что-то существует для человека, Богом созданное, на все случаи жизни. Ну вот как у нас хлеб. Это необходимая пища. Если если ты хочешь есть, если ты голоден, вот тебе хлеб. Поешь, будешь сыт. А Христос сказал: «Я хлеб жизни. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот имеет в себе жизнь вечную».
Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Да. Но это имеется в виду не просто хлеб такой вот, который мы едим, а духовный.
Вот этот, про который в письме. Да. Когда человек не хозяин сам себе, он голоден, его душа голодает. Угу. Она утратила самое главное свойство свое, она утратила свободу. И восстановить эту утрату в человеке может только Христос. Как апостол Павел сказал: «Аще Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».
Так что вот надо просить. Дашь нам есть.
Я просто знаю, как вот люди, которые обращаются, допустим, ко мне за помощью и слушаются моих рекомендаций подобного рода, как они на самом деле выздоравливают, как у них налаживается семейная жизнь, как у них меняются чувства к своим близким, как происходит переоценка всего жизненного опыта, включая все свои блудные похождения в прошлом. Покаянное их изживание. И человек выздоравливает, человеческая душа выздоравливает. К слову, о православной психологии, психотерапии. Вот светская эта психология этого не знает. Я вам даже больше скажу, светская психология не считает это патологией. Вот то, что мы сейчас обсуждаем.
Нормально. Конечно, конечно. Что одну любовную зависимость надо другой, так сказать, изживать.
Да, светская психология, может быть, когда-то на заре своей и имела какие-то близкие христианству представления о нравственности, но, будучи не в силах ничем помочь человеку собственными какими-то приемами, которые она изобрела, она решила легитимизировать то, на что человек жалуется, и предлагает ему пересмотреть свое отношение к этому. А в этом ничего плохого нет. Человек так устроен. В нем сильная энергия пола. Она требует своего удовлетворения. И вариантов. И вариантов очень много для этого. Мы же знаем, как рассуждают на эту тему люди не церковные. Ну, как у нормального мужчины не может быть любовницы.
Что это нормально.
Да, это нормально, да. Ну, раз вот человек обратился именно на наш сайт вот с этим вопросом, значит, у него-то уже есть какой-то базис.
Ну, он говорит: прошу помочь избавиться от зависимости.
Да, какое-то уже более-менее уже уврачеванное состояние человека церковью. Вот поэтому надо просто сделать свою духовную жизнь такой более интенсивной, целенаправленной. Есть проблема, и мы можем свои проблемы решать в церкви. Хотя это неправильно, когда мы считаем, что мы приходим в церковь решать проблемы. Но мы приходим в церковь с какой-то проблемой, чтобы ее решить. А по мере того, как мы живем церковной жизнью, мы меняем цель. Целью становится не решение этой проблемы, не вот избавление от какой-то патологии или от страсти, а целью становится сам Христос. А избавление от страстей или от каких-нибудь зависимостей, в том числе от вот таких болезненных зависимостей от человека, является побочным продуктом. Вот тогда это надежное выздоровление.
То есть стремление к Христу, стремление, конечно, посвятить себя Богу. Вот это, да, вот самое главное, так сказать, в жизни человека.
Христос ведь говорит:
придите
ко мне.
Все труждающиеся и обремененные.
Да, труждающиеся и обремененные. Ко мне самому.
Ко мне.
И я успокою вас.
Я успокою вас.
Вот. Каким образом он будет успокаивать?
Ну, это ведомо только ему.
Да, все волнения наши душевные, он один только знает. Он главный врач. Вот. И что касается первого вопроса о сумасшедших стариках. Ну, вот я уже продемонстрировал разницу в подходе. Есть проблема. Надо ее решать. И есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Надо сделать ему медикаментозное отрубание головы. Не убивать, конечно, а просто
успокоить лекарство.
Выключить тумблер. Или, как сейчас говорят, перевести в компьютер в режим сна. Спящий режим. И все, и он не будет беспокоить. Но ведь это же, я, может быть, буду резок, но это сатанизм. Ведь это же абсолютная безлюбовность. И это предлагается сделать родственникам. тем...
Ну, по сути дела, человека, ну, духовно умертвить уже, да?
Конечно. Тем, кто этой бабушке обязан жизнью своей. Вот, а, конечно, православная психология не может с этим согласиться. Здесь диаметрально противоположные взгляды на проблему. Мы же видим, что если, скажем, человек уже приобщился к церковной жизни, у него уже есть опыт и молитвы, и приступание к таинствам церковным, если он оказывается на приеме у светского врача, от того, что он получает в качестве рекомендации, его может стошнить. И он больше туда никогда не пойдет. Вот. Ну, а так-то вообще, конечно, на сегодняшний день именно светская психология наиболее востребована. Потому что нужно решать конкретную проблему. И, как люди говорят сейчас, я не хочу заморачиваться слишком глубоко. Сейчас модно говорить «не парься».
Не парься. Да. Есть такое выражение, да.
Есть проблема, надо найти технологию, чтобы ее решить, и все.
Чтобы без пара, так сказать.
Да, пришел, заплатил деньги.
Не заморочился.
Да, тебе выдали тебе ожидаемый результат. Вот. А там что-то, какую-то работу над собой самим совершать? Нет, зачем?
Пойдем дальше.
Давайте.
Женщина пишет, живем с мужем 16 лет, постоянные проблемы, то с алкоголем, хотя не считает себя алкоголиком, курил траву, пробовал какую-то химию, постоянно нервный, на всех кидается, не может справиться со своей злостью. Говорит мне, что травка – это не наркотик, от него не зависишь. Он постоянно чего-то зависим, живет ради друзей, других, но не ради семьи. Мы всегда где-то вдалеке, только когда ему плохо, он нас нуждается. Раздражителен, яростен, ревнив, не может контролировать себя, боюсь за будущее детей. Сам он казах, но крестился». Вот такой вопрос.
Но я боюсь, что здесь как раз вся проблема в том, что у человека наркотическая зависимость.
Угу.
Вот если дошло до агрессии, до каких-то таких
проявлений,
да,
таких
психопатических проявлений, то дело зашло уже далеко, и здесь не травка, скорее всего, а здесь уже более тяжелые наркотики. Но нужно сменить тему разговора. Нужно говорить не о том, что он там предпочитает друзей больше, чем семью, что-то о семье не заботится. Это уже вторично, это все ушло на второй план. Основная проблема сейчас,
это, конечно, наркозависимость,
которая лишила не только, может лишить его семьи, но и вообще жизни, это наркотики. И именно от наркотической зависимости ему нужно избавляться. И здесь, ну, как опыт показывает, чтобы подогреть интерес человека к лечению, чтобы он захотел просить о помощи, этот человек не хочет просить о помощи, он себя считает нормальным. Травка не наркотик. А он должен в жизни потерять все, потому что наркоман, он доводит все до предела. И все, и всех испытывает до конца, пока кто-нибудь не упадет, или пока он сам не погибнет. Поэтому здесь нужно сейчас не столько стремиться сохранить семью там,
и что-то ему как-то помочь.
Да.
А вот помочь совсем по-другому, наверное.
Да, помочь, но только по-другому. Сейчас, чтобы ему помочь, нужно от него отмежеваться и прекратить какое бы то ни было участие в его жизни. И иногда приходится в таких случаях, я не знаю, может быть, это не тот случай, но очень часто приходится рекомендовать начинать бракоразводный процесс, чтобы человек увидел, что у него реальная перспектива остаться в одиночестве, одному. А ведь семья – это наркоманическая инфраструктура. И наркоман подпитывается из семьи, подпитывает свой образ жизни, связанный с наркотиками. Поэтому если лишить его семейной инфраструктуры, то тогда наркомания очень часто становится невозможной. Он остается без средств существования, без ухода, без внимания.
Без угла какого-то.
Да, и даже там, где вот та наркоманическая среда, друзья, которых он предпочитает семье, он ведь им нужен только до тех пор, пока у него есть гавань, где его кормят, поют, обстирывают.
Откуда он, может быть, вернется с чем-то, с деньгами,
он,
там,
да, или он может что-нибудь, откуда может что-нибудь притащить.
А так он
вот.
Лишенный всего.
Да, а из лишенных средств внешней поддержки он никому не нужен.
И друзьям
этим. Да, и он это, кстати, тоже знает. Он знает очень хорошо эти нравы. Вот. Поэтому для него лишение семьи – самый нежелательный сценарий развития событий. И именно это может подвигнуть его к тому, чтобы сдаться, чтобы признать, что он болен и что он нуждается в посторонней помощи, что ему самому эту проблему не решить. Вот. И тогда, начиная с этого, может быть, в перспективе будет возможным и сохранение семьи. Вот. И перед ним вопрос нужно ставить именно так.
То есть это единственный выход, получается.
Конечно.
В данном случае. Так, давайте дальше вот по сайту.
А можно я, Валентина, вот к этому вопросу еще дополнительно?
Хорошо.
Хочу добавить. Вот приходится в последнее время вот на тех всяких семинарах и совещаниях, на которые меня приглашают, где участвуют наши вот силовые структуры, госнаркоконтроль, там внутренние органы наши, и обсуждать тему применения силовых методов воздействия, принуждения к людям, зависимым от наркотиков, то всегда это очень такая острая тема.
Дискуссия.
Да, разворачивается сразу же дискуссия. А нынешние принципы, которые мы восприняли в устройство общества, они не допускают насилие над человеком. Вот. Если у нас в советские времена еще можно было по решению суда оказаться в ЛТП и проходить принудительное лечение от алкоголизма, то сейчас невозможно в силу базовых принципов, которые восприняло наше общество. И тогда оказывается, что вот в таком состоянии человек, он предоставлен сам себе. Вот на этой фазе развития заболевания о нем некому позаботиться, кроме семьи. Ведь принудить человека к чему-то может только государство. А если государство этого не делает, ну, не создает каких-то таких механизмов, благодаря которым можно было бы принудительно прекратить наркотизацию, изолировав человека от наркотиков. Именно в тот момент болезни, когда он максимально опасен для себя и для окружающих. Но тогда кто позаботится, кроме семьи? И семья тоже должна применять какие-то методы принуждения. И здесь все строится на личных отношениях, на супружеских обязанностях, на супружеском долге. И жена может повоздействовать на своего зависимого мужа именно таким образом. Она может отказать ему в общении вплоть до расторжения брака совсем. И здесь не будет ничего безнравственного. Это вот как раз тот первый этап оказания помощи наркозависимому, с которого может начаться выздоровление. Я считаю, что такой этап вот в нашей национальной системе оказания помощи наркозависимым должен существовать. Он должен быть, конечно, организован государством. Он должен быть максимально гуманным.
Ну, может быть, мы когда-то к этому и придем. Все-таки государство, я имею в виду.
Да, я тоже надеюсь.
Потому что семья бывает иногда просто в таком вот состоянии.
Вот жена,
парализованном каком-то.
Да, жена, оказавшаяся в таком положении, она должна иметь возможность обратиться за помощью к государству. И не отказ получить, как это сейчас происходит. А о чем можем сделать, говорят силовики. Пока сам,
его
не захочет, он никакого преступления не совершает. Мы ему ничего предъявить не
против
можем.
Против себя только.
Да, он свободный человек.
Пускай делает, что хочет.
Ну,
да?
А вообще государство должно защищать вот такие семьи и вот таких жен, у которых и дети есть от этих мужей. И эти дети страдают тоже. Государство должно защищать их от взбесившихся от наркотиков мужей, сынов и так далее.
Вот следующий вопрос, я вот немножечко не поняла. Вспышки агрессии, взаимные упреки с женой, недовольство своей работой, систематические недосыпания, связанные с работой, характер холерика, многословие, периодическая тяга к спиртному. Ну, то есть описывает проявление, видимо.
Да, я так думаю, что, видимо, как-то не до конца этот вопрос сформулирован. Ну, а что, собственно, можно здесь сказать? Вот он описал обычную, такую очень распространенную сейчас.
Тип человека.
Да, очень типичная история. Непонимание, агрессия, проблемы, периодическая тяга к
стычке с женой.
Стычки с женой. Ну,
характер холерика, многословие.
Да.
И тяга к спиртному.
Да, описывает, как развивается ситуация, когда человек теряет контроль над собой. Ведь он же жалуется. Он не может на это сам повлиять, он ничего не может изменить. Хотя, казалось бы, ну, вот если там стычки, ну, перестань. Тяга, ну, не пей.
Значит, он не может справиться.
Характер холерика. Я не знаю, кто ему это сказал про холерика. Но вообще, конечно, есть различные типы личности, различные характеры.
Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.
И в психологии считается это, ну, таким устойчивым очень состоянием, очень плохо поддающимся какой-то коррекции.
В смысле?
Характер.
Характер человека.
Да, характер человека.
Изначально,
да? Тип темперамента, да. И тут ничего не поделаешь. От этого будет зависеть вся его судьба, все его отношения с людьми, там, карьера и так далее. Но христианство говорит, что нет. В человеке нет ничего такого, что нельзя было бы изменить. Мы знаем, что покаяние меняет не только нравы, внешнее поведение человека, но и его внутреннее устройство. Бог может переплавить человека. Бог может изменить духовный генотип, или, как мы говорим, родовой грех, который человек унаследовал. Для Бога не составляет труда поменять человеческое устройство полностью. Мы же знаем, как перерождаются люди в церкви. Все зависит от силы покаяния, от степени горячности его желания изменить свою жизнь и от степени надежды на Бога. Вот от степени доверия Богу, от смирения. И сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Все, что происходит с нами, когда мы, ну, просто родились и живем в своем таком традиционном безбожии, не желая ничего в себе менять, мы сами себе нравимся, мы себя устраиваем, но накапливаются вот эти проблемы, о которых пишет автор письма, и человек начинает терять почву под ногами. Он понимает, что проблема не в том, что жена сварливая, или в том, что я холерик, а в чем-то более серьезном. В образе жизни вообще. А образ жизни – это то, в какие формы отливается наше и воспитание, и наше мировоззрение, самосознание, и те черты личности, которые мы унаследовали от наших предков. И в человеке действительно много того, на что он сам повлиять не может. Ну, как я могу повлиять на свои наследственные заболевания, допустим, которые я приобрел, включая душевные и духовные расстройства? Родовой грех я изменить не могу сам. Я могу быть свободен только, когда речь идет о моем свободном выборе вот сиюминутном, сейчас, когда я совершаю личные грехи. Да, здесь я вменяем, и, ну, независимо от того, какая там сила давления наследственности и всего, все равно я свободен. И могу делать что-то, а могу не делать. А вот сила давления это все-таки мощная. И человек с такой вот родовой наследственностью, не уврачеванный предками, у него инерция этой наследственности больше, чем то, что он хотел бы иметь. И он этому ничего не может противопоставить. Вот здесь уже необходима Божья помощь человеку. И, ну, мы видим, что просто в обычной логике жизни, развития событий, человек рано или поздно приходит к пониманию этого.
Богу, если приходит.
Да, к осознанию этого. И тогда все может измениться. Даже так, как человек представить себе не мог. Человек настолько сам к себе привык, что он, придя в церковь, он ведь не ожидает тех перемен, которые с ним могут произойти. И когда они происходят, он сам удивляется тому, что с ним происходит. Он на это даже не рассчитывал. А ведь в церкви действительно человек исцеляется. Он там не просто помазали зеленкой ранку.
Мы говорили же, что церковь – это лечебница.
Да. А происходит исцеление. И мы иногда переживаем такие перемены внутри себя и вокруг себя, соответственно, о которых даже мечтать не могли.
Еще один вопрос. Угу. Около 2 лет постоянно преследуют навязчивые мысли. Сначала пожелание самым близким зла, смерти. Теперь, что я совершаю убийство в мыслях на самих родных.
Угу.
Теперь, что я совершаю убийство в мыслях на самых родных. Теперь, что я совершаю убийство в мыслях на самых родных. Постоянное отчаяние, разные мысленные проклятия на всех и хула. Молитвы не помогают. Стараюсь про себя читать, видимо, молитвы.
Угу.
Ум от постоянной борьбы переутомляется быстро. Так вот, угу. Тоже проявления такие, видимо, описывает человек.
Ну, ну вот, когда подобные вещи происходят, можно говорить о таком прямом демоническом воздействии на человека.
Демон очень крутит себя.
Да, ведь когда возникают именно вот такие и богохульные мысли, и ненависть к близким, вплоть до желания расправиться с ними. Некоторые ведь пациенты мои приходят, вот матери, и говорят: я боюсь сама себя. Я родила ребенка, лежит он в кроватке, а у меня навязчивая мысль взять нож и его зарезать. И она этого боится ужасно. Она же, это бывает в виде приступов таких, периодических. И в периоды светлых-то промежутков она же понимает, что это какая-то одержимость. И она сама с этим справиться не может.
Ну, хотя она его мать и любит его, наверное.
Да, конечно. Ну, она его выносила, родила в муках. Она его любит, конечно. Но вот иногда возникают такие мысли. Но кто человек-убийца у нас искренне-то? Ну, это дьявол. И здесь мы видим как раз вот это прямое, ну, демоническое воздействие на человеческую личность со стороны другой личности. Это некое такое духовное насилие над человеком. И мы видим здесь, что человек может этому сопротивляться, у него может быть здоровая критика, он может осознавать, что это ненормально, и хотеть от этого избавиться. Но ведь бывает так, что человек полностью оказывается порабощен этим демоническим влиянием. Вот буквально недавно показывали в каких-то новостях молодого человека, который, ну, просто так набросился на девушку на улице и нанес ей там множество ножевых ранений. Он даже с ней не был знаком. А потом, когда его арестовали здесь же, по горячим следам, и спросили, зачем он это сделал, он сказал: просто так. И у него нет абсолютно никакого раскаяния.
И объяснения в том,
Он не может объяснить, что с ним было. Он как бы считает, что это был не он. Вот это он, это сделал он, его арестовали, он сидит за решеткой. Но он так об этом говорит, как будто это вместо него сделал кто-то другой. Но на самом деле человек может оказаться вот под таким насилием.
Вселяется какая-то.
Да, это демонической силы этого воздействия, что он может быть просто уже просто орудием. Слепым, а иногда даже и убежденным, он может быть согласен с теми мыслями, которые ему были внушены. И он считает, что то, что он делает, это правильно.
Ну, кстати, вот вообще вот многие очень преступления, когда вот рассматривают их и интересуются, как и что произошло, почему люди не могут объяснить этого. Кстати, очень часто такое, да, вот бывает.
Совершенно верно.
Даже не в состоянии там алкогольного опьянения или еще что-то, просто вот в состоянии какого-то непонятного такого воздействия, действительно.
Ну, вот если хотите увидеть, как выглядит бесодержимость, ну, посмотрите новости с Украины. Вот что сейчас делается на Востоке, когда убивают мирных граждан, целенаправленно, так осознанно, и чем дальше, тем остервенели это делается. Для чего? Зачем? Ведь если когда-то настанет суд над этими людьми, которые все это организовали, ведь это будет трудно объяснить законами логики человеческой. Ведь всем понятно, что чем больше разжигается агрессия сейчас там, тем меньше шансов на то, чтобы добиться каких-то целей. Тем больше будет отчуждение людей, которые живут на этой территории, от государства. Но люди остановиться не могут. Да, там могут быть какие-то такие, может быть, человеческие причины. Деньги, жадность, власть и так далее. Но за всем, за этим стоит дьявол. Набрасываться одного человека на другого с намерением убить может заставить только он. Это прямое дьявольское внушение. И можно сказать, что все кровавые конфликты, все войны, которые происходили на земле, их истинный инициатор – это сатана, дьявол. А люди уже становятся такими слепыми орудиями, с какими-то своими целями тут земными, с какими-то принципами, которые они сами себе напридумывали. Если люди убивают друг друга, это сатанизм, это бесодержимость, самое настоящее. И если человек вот в этих проявлениях своих мысленных узнал действие в себе какой-то злой силы, то, конечно же, надо немедленно уврачевывать это в церкви. Вот она пишет, что молюсь,
но молитвы не помогают.
Но она говорит, устаю в этой борьбе. То есть борьба-то есть.
И ум она... от постоянной борьбы переутомляется быстро.
Да, но она чувствует, что...
Не в состоянии.
Что идет какая-то борьба, да, что это не пустое делание, которым она занимается. Здесь, вероятно, чего-то недостает. Может быть, здесь недостает, ну, всей, что ли, полнокровности церковной жизни. Здесь, вероятно, нужна и какая-то такая хорошая исповедь с таким искренним покаянием. Здесь нужно частое приступание к церковным таинствам. Здесь человек должен приобщаться к благодати Духа Святого всеми возможными средствами, которые нам Бог в церкви оставил. И тогда, конечно, ведь Христос сказал, сей род изгоняется только молитвой и постом. Молитвой не только этого человека, но и молитвами церкви за этого человека. Угу. Молитвами священников во время совершения ими таинств.
Вот интересно, у меня еще такой вопрос. У меня вопрос такой. Вот тут слышала буквально такую информацию, что Павел Глоба предрек, что буквально, значит, вот в этом году России не избежать участия в очень сильной кровопролитной войне. Его, так сказать, предсказания. Вот как относиться к таким предсказаниям?
Но кто такой Павел Глоба?
Астролог.
То есть это он сам, демоническая личность. Астролог – это человек бесодержимый. И он предрекает тот сценарий, который хотел бы осуществить дьявол. И все астрологи, все предсказатели, они не учитывают одного очень важного фактора, который действует в этом мире – Бога, который является настоящим главным творцом истории. А дьявол-то именно этого хочет. Вот, чтобы разгорелся огромный масштабный конфликт между людьми, чтобы началось массовое кровопролитие.
Бог, тем не менее, вот Вячеслав, он попускает вот это.
Попускает.
Попускает, чтобы дьявол вот что-то там закрутил, замешал в своем котле вот в этом вот в адском.
Но мы же знаем, что Бог все, что делает дьявол, обращает на свои цели. Мы это видим на кресте. Все было попущено, казалось бы, до предела. Люди самого Бога, ставшего человеком, убили. И что? И все спаслись. Именно поэтому все спаслись. И сейчас, как бы люди под влиянием дьявола не стервенели и не занимались кровопролитием, Царствие-то Божие никуда не девается от убиенных. Все убиенные оказываются там, где хочет их видеть Христос. Навсегда. Где окажутся убийцы? Не знаю. Поэтому, да, конечно, попускает и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну. Для того, чтобы, как вот после Второй мировой войны, помните, у нас вся вторая половина 20 века в Советском Союзе, да и сейчас, проходит под лозунгом «Лишь бы не было войны». Угу. Миру мир. Угу. И того, что было с нами в 20 веке, люди настолько испугались, что даже сейчас, когда очень хочется устроить...
Вот сейчас это прямо под боком.
Да, устроить что-то подобное, под боком. Все. А люди опасаются. Видно, как они, как говорит Священное Писание, как лев рыкающий ходит вокруг, желая пожрать, угу. И не решается. Санкции там какие-то. Он так гавкает пока, угу. Оскаливает зубы, но не решается. Еще жива память о том, что было с нами в 20 веке во время мировых войн. Неизвестно, чем закончится. Если сейчас это начать, те, кто хотят это сделать, они ведь знают, что может закончиться апокалипсисом.
Что будем заканчивать нашу, да? Сегодняшнюю передачу? Вот видите, мы до каких, так сказать, с вами рассуждений дошли сегодняшнего нашего времени, сегодняшнего состояния, сегодняшних событий, которые происходят прямо, как я уже сказала, у нас под боком, в России, да? От таких вот вопросов, которые очень болезненно переживают люди. Но что можно сказать, вот завершая нашу программу, как православный врач-психотерапевт, что вы можете сказать?
Я хочу всех, кто нас сегодня слышит, в очередной раз пригласить к разговору на эти темы. Мы ведем этот разговор постоянно, круглогодично, на школе православного самосознания, каждый вторник, в 19:00.
Завтра.
Да, в 19:00, завтра, пожалуйста, всех жду. Приходите, будет интересно. Будет что обсудить и поотвечать на какие-то вопросы.
Если кого-то затронули вот эти вот вопросы наши, и кто-то хотел бы углубиться в них и как-то поподробнее поговорить, то да.
Да, пожалуйста.
На школу православного самосознания.
Да.
Ну, а вот нашим-то радиослушателям что сказать? Вот видите, как люди переживают и свои какие-то трудности и страсти, и беспокоят их события,
ну, да,
вот которые происходят на Украине.
Мы видим, что вот если отбросить все лишнее, напускное, то человек – это существо такое страдающее. И в семье страдает, и на работе, в любви он. Угу. Сплошные болезненные привязанности под названием «любовь». И мы видим, что человек нуждается в этом каком-то таком универсальном врачевании. Ведь ему-то нужно именно это – наведение порядка внутри себя. Внутри. Ведь Христос сказал, Царствие Божие внутрь вас есть. Мы должны заниматься не благоустройством территории, на которой мы живем.
А ну, и им, ей тоже мы должны
сначала,
заниматься.
Сначала мы должны
себя
навести порядок в душе.
Да,
себя,
в душе.
А потом уже все остальное. А навести порядок в душе может только тот, кто нашу душу бессмертную создал. Он единственный там вхож и хозяин. И он расставляет все так, как он задумал.
Но только мы должны прийти к нему.
Да, а мы должны просто ему себя предоставить.
Спасибо вам большое за ответы на вопросы, которые возникают у наших радиослушателей и у нас. Я надеюсь, что мы встретимся еще в нашей прямой передаче, в прямом эфире, если болит душа. Ну, а пока вот так, опосредованно.
Ладно.
В записи. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.